Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! Воскресение Христово вселяет в нас надежду, придает смысл нашей жизни, вера в загробную жизнь, в то, что мы бессмертны, в то, что душа наша вечна, то, что Господь наше тело воскресит в свое второе пришествие, преобразит, и мы вновь будем жить в вечности. Есть центральная мысль и вера, и надежда, и упование любого христианина. Поэтому, конечно, центральный праздник – это воскресение Христово. Мы готовимся задолго к этому событию, вот, постом 40-дневным, Страстной Седмицей. Ну и гуляем не меньше, целых 50 дней после Пасхи. Мы вспоминаем это событие по-особенному. И уже после Пятидесятницы, после сошествия Святого Духа, оплодотворения Церкви, уже начинается период, такое как мы говорим, пение Ахтоиха, вот, до следующего начала поста, и опять так круг замыкается. Ну и каждое воскресенье мы тоже вспоминаем это событие. Воскресение Христово, собираемся в Храм Божий помолиться. Даже каждая литургия есть воспоминание воскресения Христова. И вот сегодня период, это по празднеству Пасхи, период Пятидесятницы, 50 дней после Пасхи, как раз приплавляется, то есть половина. Вот особо такое есть тоже торжество, вот приполовение, вот этот период сейчас наступил, середина праздника, вот так вот быстренько, только вчера была Пасха, уже половина Пятидесятницы пролетела. И в этот день воскресный, особый день учения о Святом Духе, который Господь рассказал самарянке, положено уставом Церкви читать вот это пространное, очень длинное Евангелие. Очень удивительное Евангелие, где Господь не иудеям, не ученикам своим, а именно женщины, грешницы из народа, который не сохранил в чистоте веру, раскрыл учение о Святом Духе, о том Духе, о той третьей ипостаси, триединого Бога, который движет и который есть жизнь, и себя исполняет и наполняет всю Вселенную. Вот то таинственное слово «жизнь», которое никакой ученый не может дать оценку, что это, почему и как. Вот. И это таинственное учение о Святом Духе он по своему промыслу решил открыть почему-то вот этой женщине. Она оказалась более всех готова воспринять это таинственное учение. Итак, Иисус шел в Галилею, вот, после Иудеи, и ему надо было проходить через Самарию. Вот. А иудеи старались обходить десятой дорогой, они чурались этих жителей самарийских. Вот. Но Господу бояться некому было и нечего, поэтому он пошел на Спростец. И так он проходит он в город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Сколько это шестой час? Кто знает? Сережа, сколько шестой час? 12. Вот. Видно, что человек учится в духовном училище. Минута рекламы. У нас набор скоро будет. Не хватает. Поэтому, кто хочет хорошо разбираться в Священном Писании, пожалуйста, приглашаем. Если уже Сережа отучился, уже знает, что 6 часов евангельских – это по-нашему полночь. То есть, извините, полдень. Почему? Потому что евангельское время исчисления начинается с восхода солнца. Вот примерно 6 часов восходит солнце приблизительно, и это начинается день, первый час дня, это 7 по-нашему. А 6 часов дня – это 6 плюс 6 – 12. То есть был полдень, самое что ни на есть жара. Вот, и Господь вот сидел у колодца, этот колодец сохранился до сегодняшний день. Там возле его подножия огромный храм, такой достаточно большой, православный, греческий. Вот, относительно недавно я вот узнал, что иудеи забили топором священника. Ну, христианство, оно во все времена одинаково. Всегда было, будет гонимым. Если мы настоящие христиане, то мы помним, что Господь сказал: «Меня гнали, и вас будут гнать». Вот. Так что это место сохранилось до сих пор. И вот кто, если попадет, знаете, что там храм есть наш православный греческий, очень большой, красивый. И вот в это место, возле этого колодца вот, Иаковлева, Господь сидел, и приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Вот. И Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Вот она приходит в полдень. Все нормальные женщины приходят утром и вечером. Но эта женщина ненормальная в плане том, что живет она не совсем праведно. Может быть, поэтому она пришла в полдень, постеснялась в другое время суток. И очень, конечно, удивилась, что к ней обращается Христос. А больше никого не было, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянками не сообщаются». Господь не погнушался этой женщины, еще раз повторюсь. Мало того, Он ей единственное открыл учение о Святом Духе. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Господь, как всегда, начинает говорить ригорически. Вот женщина его не понимает. Это часто бывает. Не то, что женщина не понимает, вообще многие читающие Священное Писание не понимают его. Часто очень как-то буквально все воспринимают, а Господь вот пытается всякими аллегориями говорить о вещах, которые нам пока еще недоступны и напрямую говорить не может. Вот женщина не понимает, она говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть-то нечем, и колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ему в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей жизнь вечную». Он тут говорит о Духе Святом. Вот, и о той жажде, которую испытывает каждый человек, душа которого шире всех материальных благ и всей материальной вселенной, и которая не может напитать, насытить и успокоить человека. Человек постоянно стремится к чему-то большему, большему. Он надеется зачастую, что достижение какой-то цели, закончит институт, там, построит дом, карьеру, семью, еще что-то, оно чего-то, машину заработает, и потом, вот потом начнет жить, и потом начнется жизнь. Но на самом деле, хоть всю вселенную завоюй, все равно не насытишься этим и не успокоимся. Он, Македонский, всю тогдашнюю вселенную завоевал, хватило бы ему и потомкам. Нет, еще туда, где слоников, туда в Индию еще хочу. И так и не смог успокоиться, душа его не могла обрести покой, потому что она гораздо шире всей вселенной. И только Дух Святый, который приди и вселись в ней, о котором мы молимся, может дать упокоение душе. Вот, может дать упокоение, несмотря на то, что, может быть, внешне человек будет терпеть какую-то нужду, но при этом испытывать огромную душевную радость. Вот, как мне говорила покойная бабушка: вот, «Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает». Вот так, чтобы хватало, чтобы душа успокоилась, это надо, чтобы в ней вселился Дух Святый. Вот он об этой воде говорит, потому что такую простую воду пьешь, чем больше пьешь, если жарко, тем больше хочется. Уже пузо как барабан, а пить все равно хочется. Не насытится человек этой водой. А вот если Дух Святый насытит человека, тогда у него обретается этот покой и упокоение, и душевное равновесие, как мы говорим. Вот об этом говорит Господь, об этой войне, воде сравнивая с ее с водой из колодца. Вот. И женщина начинает соображать, она говорит: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Нет, тут еще она опять думает про простую воду. Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Вот, потому что такое свойство, что женщине нужно много раз одно и то же говорить. Поэтому-то и в церкви есть такое правило: женщина в церкви домолчит, а чего не поняла, дома спрашивает у мужа. Вот очень мудрое правило, иначе из церкви получился бы базар. Поэтому как бы вот он к этому правилу отсылается, типа: «Приведи мужа, что типа с тобой говорить», хотя, так сказать, уже много дал намеков всяких. Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит: «Правда ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, который ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Вот теперь до женщины точно доходит, потому что она видит, что незнакомый человек знает такие тонкости личной ее жизни, может, благодаря чему она вот и приходит одна, не со всеми женщинами, отвержена, может, в своем обществе, а вот этот человек, друг, не погнушался ею, да еще и разговаривал, да еще и знает ее подноготную. И тогда она, вместо того, чтобы оправдываться, потому что если человеку говоришь о его грехах, он не стремится быстрее спросить, а как исправиться, что делать, он быстрее начинает оправдываться. Сам дурак, и все, начинает. А ты такой-то сякой, и все. Начинаешь человеку указывать какие-то недостатки, он тебе в ответ сто в гору. А вот тут мы видим, что женщина поступила не так. Вот она со смирением говорит ему: «Вижу, что ты пророк». То есть переключилась и стала спрашивать о духовном. Отцы наши, это тоже большое исключение, большое чудо, что она не стала спрашивать про земного. «А сколько у меня еще мужей будет? Может, еще будет 5?» В общем, не стала что-то такое спрашивать маловажное по сравнению с тем, что можно было бы узнать. А сразу перешла к главному. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Действительно, Господь, чтобы укрепить свой избранный народ в том, что Бог един, запретил им строить какие-либо храмы, кроме Иерусалимского, тем самым подчеркивая, что Бог един. Были только синагоги, в которых они собирались, молились и читали Слово Божие, но приносить жертву могли только в одном храме, Иерусалимском. Тем самым Господь, в отличие от всех остальных народов, которые имели много капищ и множество богов, подчеркивал идею монотеизма, что Бог один. Иисус говорил ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Вот. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе, потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Вот такие, может быть, немножко сложноватые слова, но идея их такова, что Богу молиться можно везде, и Он везде есть и все слышит. Вот с этим у нас большая проблема. Все мы ищем то какие-то особые часы приема Бога. Есть этот человек, которому это больше всего нужно услышать. Ага, есть. То, понимаешь, в полночь нужно молиться, потому что там двери открываются, небо, Господь ухо выставляет, и молитвы тогда слышны. А в 3 часа он закрывает, ложится спать, и молиться уже бесполезно, понимаешь? Или молитву нужно особенную, вот она ему нравится, а остальные он пропускает мимо ушей. Это просто катастрофа. Люди ищут каких-то особых молитв, особое время, особое место. А здесь вот четко сказано, что Бог слышит везде и всегда, и в шахте, и в самолете, и детский лепет, и по-славянски, и по-русски, и по-немецки, и, о ужас, даже по-еврейски. То есть все слышит, все понимает, что не в этом дело, не в словах, а в смысле слов, и точнее даже с чем ты говоришь. Да, к сожалению, многие вот эти вот образные выражения, что лучшая молитва ночная, многим принимается буквально. Хотя, конечно, здесь ведется речь о том, что ночью легче сосредоточиться на молитве. Не Богу, а человеку. Потому что ничего не отвлекает за окном. Соседка за солью не придет. То есть время ночное располагает человека к молитве. Но это не значит, что Бог не слышит молитву в другое время и в другом месте. Просто это более удобно для человека, а не для Бога. Время суток для молитвы. Никакой магии, особого места Бермудского треугольника. Кто-то перестали за него говорить, то прям каждый день такой ажиотаж. Все, куда-то делся. Все полтергейцы куда-то делись, Бермудские треугольники подевались. Нет никакого особого пупа земли. Везде можно молиться Богу. Вот Господь говорит об этом, учит нас. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия». Она еще дальше идет, то есть Христос, с греческого переводится Мессия. «Когда Он придет, то возвестит нам все». Вот. И истинно Иисус говорит ему: «Это Я, который говорю с тобою». Вот так вот уже прямолинейно Господь говорит этой женщине, апостолам своим говорит прикровенно, а женщине этой вот прям в лоб так и говорит. И часто бывает, что человек не церковный, и, может быть, даже неверующий, вы знаете, лучше воспринимают глагол Божий, без забубонов наших. И иногда даже, к сожалению, это страшно звучит, но встречаешь верующего человека, и уже страшно, кто его знает, что у него в голове. Вот с неверующим уже и так все понятно. И он может воспринять Слово Божие, если оно в чистоте, так сказать, по чистому листу, как апостол Павел проповедовал, да, и удивлялись сегодня, читали, что Дух Святый делал, что даже среди язычников проповедовал, другие апостолы послали посмотреть, как это, не иудеям проповедуют, язычникам, и Дух Божий сходил и на язычников. Вот. К сожалению, мы задавлены зачастую этими прекрасными вещами, которые за 2000 лет христианство приобрело, храмы, богослужение, Евангелие, там, таинство, обряды, забываем и теряем смысл происходящего, смысл, кому кланяемся, зачем свечку ставим, какую молитву читаем, какое ее содержание. Переспрашивает человек, не понимает. Получается, просто глаголы безумными глаголит, который сам не понимает, что говорит. Вот это наша беда. И это Евангелие нам вот еще лишний раз напоминает, что человек грешный, далекий, оказался более восприимчивый к учению открытому Христа, который открыто говорит: «Я этот Мессия, который говорит с тобой». И в это время на самом интересном месте пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной, однако ни один не сказал: «Чего ты требуешь или о чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой. Это очень важно. Человек, если находит Бога, он оставляет все остальное. Находит даже жемчужину, продает все мелкие, чтобы купить одну большую. Вот она забыла о всем земном, забыла свой водонос, пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави», то есть учитель, «ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Опять говорит аллегориями. Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит ему: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Ну, там все быстрее, урожай 2 раза даже в году могли собрать. Уже в это время как раз у них можно было, вот мы тоже сено уже будем с понедельника косить, даст Бог. «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потом, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он побыл там 2 дня. И еще большее число уверовало по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». Вот такое пространное, длинное Евангелие, в котором Господь раскрывает свое учение о Духе Святом, о третьей ипостаси, о том, что может человека насытить, о том, что может дать ему покаяние, о той пище духовной, которую он напитает, и после которой человек не чувствует себя голодным через некоторое время, и то, что есть по нашему причастию, что есть Христос, есть соединение посредством Духа Святого через Его честное тело и честную кровь, которые питают и нашу душу. И вот каждое воскресенье, причащаясь, мы испытываем на себе физически соединение Святого Духа с Богом, ту радость, ту покаяние на душе после очищения грехов через покаяние, которое Господь своим Духом Святым дает каждому верующему с чистой совестью подходящему, с искренней верой и надеждой, зря на свои немощи, недостатки, уповая на его милость, прося эту милость и у Бога, ибо он чудолюбивый и человеколюбивый сый. Аминь.